Яра Горина и Алена Соловьева. Леди любят артефакты. Книга вторая. Глава первая. Леди приятные и не очень. После того, как лорд Блэквуд раскрыл мне секрет Маргулиса, я, наконец, примирилась с посторонними звуками, наполняющими замок в ночное время. Часть этих шорохов стали казаться мне естественным дыханием холмов, голосом ветра в гулких сводах башен, раздраженным ворчанием деревянных половиц и повизгиванием плохо смазанных дверных петель. В одной из ночей я окончательно пришла к выводу, что лорд Блэквуд прав. Прежде чем пускаться на поиски нечисти, стоит присмотреться, нет ли рядом сомнамбулы со страстью к крепким напиткам. Однажды, поднявшись среди ночи, чтобы попить воды, я увидела в окнах закрытого крыла маленький огонек. По всей видимости, это был свет от того самого ручного фонаря, с которым дворецкий временами делал вечерние обходы. Судя по расположению окон, очередной приступ завел Маргулиса в пустующий коридор рядом с заброшенным кабинетом леди Блэквуд. Как по мне, хозяину давно следовало бы прекратить эти прогулки. Иначе в один прекрасный день старик попросту свернет себе шею, в потьмах блуждая по замку. С мыслями об этом я вновь улеглась в постель и заснула. Иногда в полудреме мне казалось, что дворецкий топчется где-то совсем рядом, а может, ты прямо за дверью. Спутанное сознание рисовало странные видения, в которых Маргулис, обряженный в длинную сорочку, стоит в оконном проеме и с кислым лицом оглядывает комнату. В такие моменты я просыпалась и переворачивалась на другой бок, чтобы избавиться от глупого наваждения. А вспоминая об этом поутру, частенько хихикала над полетом собственной неуемной фантазии. Хотя с дворецкого сталось бы во сне шастать по замку, выискивая пылинки-соринки. Возможно, именно этим он и занимается. Но лучше уж ненормальный дворецкий, чем кошмары о чудовищах. Очередное летнее утро в Золотых холмах выдалось прекрасным. День обещал быть жарким, а потому я вытащила из шкафа одно из легких летних платьев, которые мне накануне прислали из столицы. Бабушка пошила их сама и вложила в свою работу собственное понимание красочной бринвильской моды. Особенно мне понравилось бледно-голубое с изящной вышивкой на лифе и при сборенных рукавах. Тонкая вязь нежных незабудок и ландышей смотрелась свежо и очень мило. Касаясь ее, я будто ощущала тепло умелых бабушкиных рук. Его я решила оставить для особого случая, а сегодня надеть светло-желтое с кремовым кружевом и рукавами-фонариками. Прежде чем пойти в классную, я долго вертелась перед зеркалом, разглядывая обновку со всех сторон. И пусть платье было сшито из недорогой ткани и по нашим домашним выкройкам, его цвет прекрасно оттенял мой легкий загар и делал лицо выразительнее. Было очень приятно надеть что-то яркое после всех этих сине-серых нарядов, тем более в Бринвилле, в отличие от столицы. Не было вообще такого понятия, как подобающие цвета. Вон Нэнси щеголяет с сережками, похожими на огурцы, и ничего. В Нортбурге ее в таком виде в приличный дом и на порог бы не пустили. Все же не чуждо мне стремление к простым женским радостям. Я выглядела чудесно в новом платье и чувствовала себя так же. Хорошее настроение оказалось заразительным. Даже Бетти, которой сегодня предстояло выучить целую страницу оборотов из Натовея, заметно приободрилась. Мы даже сочинили несколько смешных стишков, чтобы сложить в рифму самые сложные слова. После обеда духота в классной сделалась невыносимой, а потому мы с воспитанницей отправились на прогулку, чтобы спрятаться от жары на тенистых тропинках замкового парка. Мне нравилось проводить занятия на свежем воздухе. Нравилась жаркая бринвильская погода, ясное без единого облачка небо и яркий свет, пробивающийся сквозь густые кроны деревьев, чтобы нарисовать причудливые кружевные узоры на каменных дорожках. Бетти всячески убеждала меня, что уже хорошо усвоила простые стихийные заклинания Земли. И раз уж мы отложили тренировки по огненной магии, то ей пора приниматься за более сложные упражнения. Она хотела, наконец, научиться сдвигать камни и земляные кучки. Сначала, конечно, совсем небольшие, но какие это открывало возможности в будущем. При упорных тренировках она со временем будет способна передвигать тяжелые валуны и целые груды песка. Не удивлюсь, если ее это заинтересовало исключительно для занятий по травологии. Пожалуй, стоит ей научиться без посторонней помощи перекапывать грядки и переворачивать кучки чернозёма в оранжереи, она тут же забросит тренировки. Впрочем, у меня не было задачи подготовить Беатрис к раскопкам шахт и добыче руды. А для маленького огородика ее усердия точно хватит. И поскольку это заклинание лежало в основе других стихийных техник, я легко позволила малышке себя уговорить. Для занятия мы выбрали место неподалеку от славной башни. Здесь дорожка образовывала небольшой уклон, а потому увидеть нас со стороны парка или замковых теплиц было невозможно. Высокие кусты и раскидистая плакучая ива заслонили небольшое пространство с рядами аккуратно сложенных камней и потемневшего парапета старого фонтана. Видимо, хозяева намеревались его восстановить, но в таком большом поместье, как Золотые холмы, всегда найдется место для таких вот маленьких незавершенных дел. Как Бетти ни старалась, у нее никак не получалось сдвинуть ни единого камешка. Сначала показалось, что с песком дело пошло на лад, но я рано радовалась. Магия воспитанницы, точный ветерок, лишь рассыпала аккуратно сложенные кучки. Очень скоро мы решили поменять тактику и начать с другого упражнения. Воспитанница должна была при помощи магии сжатия создавать маленькие комочки земли и отправлять их в полет. Бетти очень быстро уловила суть, ведь что-то подобное мы делали с заклинаниями огня. Конечно, сжимать землю до каменной твердости у нее пока не выходило, но спустя какой-то час она уже вовсю швыряла бесформенные земляные плюшки. Пусть и мягкие, но уже неплохо сохраняющие форму. Беда была лишь в том, что контролировать направление ей не слишком удавалось. Неудивительно, что в какой-то момент такая плюшка полетела прямо в меня. Инстинктивно я отшвырнула ее потоком воздуха, и земляной комок шлепнулся прямо на юбку воспитанницы. «О!» — воскликнула я. На голубом платье малышки осталось грязное пятно размером с ладонь. «Прости, пожалуйста. Я сейчас все поправлю». «Не нужно, я придумала». Девочка совсем не выглядела огорченной. «Давай играть в гряшки».
«Во что?»
«Это как снежки, но из грязи». В следующее мгновение между нами в воздухе снова повис бурый комок земли. «Не уверена, что это хорошая идея». Я на всякий случай попятилась к камням, чтобы укрыться там. «Да ладно, мисс Катарина, ну испачкаемся чуть-чуть. Вот радости будет Пайпер отстирывать наши юбки».
«Но мы же починили стиральные артефакты, даже больше».
«Не того вы, дамы, опасаетесь». Знакомый голос шел прямо из укрытия, где я собиралась прятаться от гряшка.
«Куда больше вероятность, что миссис Смитти сослепу примет вас за поросят и даст команду изловить к ужину».
Через мгновение леди Инграм уже стояла рядом. В темной шляпке, безо всяких украшений и легкой черной блузе, расшитой по воротничку скромной белой тесьмой, она смотрелась очень мило. Непритязательный, на первый взгляд, наряд выглядел дорогим, и Инграм в нем казалась сильно моложе своих лет. «Мелани?» — вырвалось у меня вместо приветствия. «Наконец-то я вас нашла!» Она широко развела руки в стороны, будто предлагала обняться. «А похоже, что снова шпионили», — простодушно заметила Бетти. «На всякий случай уточню, юная леди, что у шпионажа должна быть конечная цель». Не растерялась леди Инграм и, выдержав многозначительную паузу, добавила. «С удовольствием рассказала бы Генри, чем вы тут занимаетесь». Эти слова заставили воспитанницу поменяться в лице. Уголки губ опустились, кончик носа покраснел. Казалось, еще немного, и она заплачет.
«Нет-нет, Беатрис, ты не так меня поняла».
Теперь Мелани выглядела растерянной. «С удовольствием расскажу, потому что есть о чем говорить. У тебя ведь все получается, ты такая умница. Но думается мне, что это очередной сюрприз, который вы готовите для отца, так ведь, Китти?» Она смотрела на меня чуть ли не с мольбой. Вот уж не думала, что детские слезы так пугают эту самоуверенную сумасбродку. «Верно, Мелли», подыграла я нарочито веселым тоном. «А я ведь дала слово в прошлый раз, помнишь?» Бетти шмыгнула носом и кивнула. «Разве я его нарушила?» Девочка отрицательно помотала головой. «И впредь не собираюсь. Ну-ка, юная леди, улыбнитесь». «Мелани, думаю, нам надо поговорить об этом». Я приобняла воспитанницу за плечи. «Пусть Бетти погуляет». «Погодите, у меня есть идея получше», перебила леди Инграм и направилась к своему укрытию. В следующее мгновение она пропала из виду.
До нас доносился лишь ее голос. «Где же она? О, думаю, это поднимет настроение вам обеим». «Но», — возразила я, — чувствую себя немного нелепо от того, что обращаюсь к груди камней. «Китти, дорогая моя Китти», — ответила стена. «Мы ведь подруги, поэтому я могу быть с тобой откровенна. Мое кредо — не забивать голову вещами, в которых я не разбираюсь. Например, как и чему учить детей». Леди Инграм снова вышла из укрытия. В руках у нее была корзинка, укрытая льняной салфеткой. «Во-вторых», — Мелани подмигнула Бетти и хитро улыбнулась. «Я ведь ничегошеньки не видела». «Признаюсь, меня происходящее не веселило нисколько. Скорее сбивало с толку и нервировало».
«И что же в таком случае вы здесь делали?»
«Искала вас, чтобы передать это». Она жестом фокусника стянула ткань. «Первый урожай, которым мы хотели бы поделиться с нашими прекрасными соседками».
«Малина!»
Бетти, мгновенно забыв обо всех своих горестях, потянулась к корзинке. «Спасибо, леди Инграм, я ее обожаю». Судя по всему, за то время, что Мелани провела в пути, ягоды слегка помялись. Но это отнюдь не портило общий вид. Малина оказалась очень крупной, насыщенного алого цвета и пахла просто восхитительно.
«Весьма признательна», — поблагодарила я.
Возможно, мой голос звучал бы сердечнее, если бы леди Инграм не подкрадывалась вот так, даже с подношениями.
«Но вы ведь могли бы оставить корзинку в замке. Кстати, Мелани, как вы нас вообще нашли?»
«Встретила Тони, но он видел, как вы удалялись в этом направлении».
«Именно поэтому решили обойти замок с другой стороны?» — не сдавалась я.
«Похоже, не только вы любите делать сюрпризы», — пожала плечами леди Инграм.
«О, Тони уже поправился?»
— встряла в наш разговор Бетти с полным ртом ягод.
«Наконец-то я смогу его попросить переставить катки в оранжерее».
Мелани непонимающе перевела взгляд с меня на воспитанницу и обратно. «У мистера Хьюза вот уже несколько недель болит спина», — пояснила я. «Бедняга едва встает с постели».
«Надо же, какая жалость», — протянула Мелани вполне искренне и тут же добавила. «Тут я думаю, почему он со мной говорил через окошко, а не вышел поприветствовать, как обычно».
Как бы меня не раздражало бесцеремонное вторжение леди Инграм, уличить ее во лжи было невозможно. А то, что соседка может так нахально разгуливать по золотым холмам, должно волновать только лорда Блэквуда. Впрочем, если бы он был против, она вряд ли осмелилась бы на такое. Ухватив из корзины ягодку, я с досадой подумала о том, что леди Инграм как раз-таки нечего скрывать. Это не она с дочкой хозяина тайком стихийные заклинания разучивает. В любом случае, не стоило утруждаться, разыскивая нас. Я решила перевести тему. «Уверены?» — произнесла она с вызовом. «Спорим, мне удастся вас переубедить. Беатрис, девочка моя, закрой ушки. Давай-давай».
Воспитанница послушно поставила корзинку на землю и приложила ладошки к ушам. «Между прочим, эти ягоды мой обожаемый братец собирал собственными руками», — заговорщицки произнесла леди Инграм и, достав из кармана небольшой конвертик, протянула мне.
«Я так и знала!»
— от радости Бетти даже подпрыгнула.
«Мисс Катарина, вы нравитесь лорду Инграму! Ура! Теперь вы точно поженитесь!»
Такая реакция, детская и наивная, лишала дара речи. Из чего я только решила, что мы закрыли этот вопрос. Было ужасно неловко перед леди Инграм, но она даже не думала возмущаться. Наоборот, поддержала Беатрис в этих глупых фантазиях.
«В таком случае я буду настаивать, чтобы нас всех записали в родовую книгу Лавлейсов».
«Что вы такое говорите?» Только и выдавила я.
«Почему нет? Джеффри в качестве супруга, меня как заловку. Китти, вы же не откажете своей подруге и новоиспеченной родственнице». «Мисс Катарина, мы навсегда останемся соседями. Правда, здорово?» — дергала меня за рукав Бетти, пришедшая в крайнее возбуждение от такой перспективы.
Видимо, девочка все еще беспокоится из-за того разговора о будущем расставании.